В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 25 апреля, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость сегодня Юрий Мавашев. Он востоковед и директор Центра изучения Новой Турции. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. У нас с вами получается как? Вы по батюшке как?
Викторович. Я уже тоже думал
тройной
об этом.
Тройной Юрий. У нас сегодня тройной да. Юрий. Мы почти как одеколон.
А, то есть еще бы четверной мог бы быть.
Да, а, ну да, может да. быть.
СМС-портал работает для ваших сообщений. Телеграм, можно звонить, но традиционно звонки во второй части программы. Параллельно следим за новостями. У нас тут нехорошие новости от синоптиков. Продлевают предупреждение о заморозках в Подмосковье. Температура может опуститься, внимание, до минус 5. Не хотелось бы, конечно. Но как бы то ни было. Приступаем к обсуждению главных тем. Начнем, я предлагаю начать с новостей вчерашнего вечера, причем в некотором смысле не очень понятных новостей. Может быть, вы объясните. Индия и Пакистан закрывают границу и готовятся к военным действиям после теракта в Кашмире, жертвами которого стали индийские туристы. Ну, во-первых, теракт был, жертвы были. А что происходит сейчас? Какие-то неожиданные получаются последствия. Ведь там даже какая-то история была вчера поздно вечером, пришли сообщения о перекрытой воде, чего не делали чуть ли не 70 лет индусы.
Вот все дело в том, что сейчас достаточно много поступает всяких разных фейков, как бывает обычно и традиционно в таких ситуациях. В частности, индийские СМИ писали, что не перекрыли они воду, а как-то они ее перенаправили, а обязательства свои они выполняют, да? Точно так же, как поступает сообщение о том, что есть перестрелки, именно даже не перестрелки, а обмен ударами. То есть то, что перестрелки есть, это зафиксировано, это понятно. Ну, просто это есть тому слишком много видеоподтверждений. А вот говоря о каких-то ударах, ну, я не знаю, с применением каких-нибудь средств РСЗО, например, да, и так далее, этого, судя по всему, пока еще не было. И что интересно, если посмотреть, что говорят именно коллеги, занимающиеся Индией, так очень плотно, да, то они обращают внимание на такой момент, что еще все носит больше символический характер, пока ничего экстраординарного не произошло. Это их оценка, я думаю, что дальше и выше этой головы я ни в коем случае прыгать не хочу и не буду, но мне ясно другое, да, что, конечно, Индия и Пакистан – это два мощнейших игрока в Южной Азии, обладающие в том числе ядерным оружием, и не дай бог чего, да, то есть тут совершенно очевидно, но кроме того, что здесь очень важно, то, что это дело, этот конфликт, скажем так, да, он сейчас как будто бы совпал с тем, что Индия и Китай пытаются наладить взаимоотношения. Они пытались это наладить взаимоотношения еще в прошлом году. Мы видели это во время саммита БРИКС в Казани, да, то есть тогда Индия и Китай пришли вот к некоторым предметным каким-то договоренностям. А дело в том, что Китай стоит за Пакистаном, а за Индией в данном случае стоит США. Вы видите, как интересно все получается, что измерение здесь такое очень многогранное, еще это связано с тем, что коридоры. Китай пытается реализовать свой мегапроект по переустройству мира «Один пояс, один путь» или «Шелковый путь 2», то же самое, в общем, да, в рамках этой концепции. И для этого они используют пакистанские порты, Гвадар и Карачи, глубоководные. А Индия хотела бы реализовать коридор Индия-Ближний Восток-Европа, IMEC, да, он так на английском звучит, IMEC. Но IMEC сейчас поставлен на стоп, потому что началась в октябре 2023 года, как известно, война Израиля с Хамас, а Израиль является участником вот этого индийского IMEC. Видите, как все закрутилось, завертелось. Вот, поэтому есть также оценка, что если неконвенциональными даже средствами будет все-таки какой-то начнется война с применением вот этих конвенциональных, да, скорее.
Ну да.
То в этом случае у Пакистана велик шанс проиграть, вообще говоря, в этой истории. И тут самый главный вопрос о том, что Китай-то как себя поведет? он позволит, грубо говоря, ударить по голове своему союзнику, проще говоря, да, или нет? И от этой реакции Китая, и такое ощущение, что, может быть, действительно Китай является главным адресатом, скажем так, вот этой вот, ну, давайте предположим просто, что это провокация, потому что, ну, ни Пакистану, ни Индии, у Пакистана точно нет варианта выиграть в этой войне, скажем, ну, по ряду всяких разных совокупных показателей, действительно так, вот, то есть, может быть, действительно это провокация. Кстати, что интересно, нам-то, России, будет очень трудно, если, не дай бог чего, по той простой причине начнется, да, поскольку мы являемся крупнейшим поставщиком вооружений для Индии. Нам будет очень трудно соблюсти баланс. Вот представьте, какая задача непростая стоит перед МИДом, чтобы, ну и других ведомством, да, компетентным, чтобы как-то все это дело сбалансировать. Очень будет трудно. Чтобы не обидеть Пакистан, ну, грубо говоря.
Возвращаясь к началу все-таки, это же произошло после теракта в Кашмире.
Да, конечно.
Ведь Пакистан отрицает, что он к этому имеет какое-то отношение. Да. Говорят, что среди боевиков якобы были пакистанцы.
Вот понимаете, вот, беда в том...
Это ведь настолько неконкретно все.
Беда в том, что Пакистан, называя вещи своими именами, давно представляет из себя государство, ну, скажем так, весьма, как бы сказать лучше даже, условно. Я не хочу бросаться чем-то вроде как failed states, да, там, или такой вот терминологии, поскольку она, наверное, не очень будет уважительна в данном случае. Но, скажем так, Пакистан – это примерно как Афганистан в этом отношении. Так. То есть в смысле того, что они контролируют на своей территории. Да, то есть в данном случае проблема, Пакистан превратился, скажем так, в территорию, на которой выясняют отношения самые разные группировки. И то, что кто-то был или мог быть пакистанцем из тех, кто устроил этот теракт, да, это, знаете, на самом деле, ну, как мне кажется, еще не дает всех оснований полагать, что именно Исламабад за этим стоит официально, да, то есть Пакистан, именно как государство. Кстати, вы помните же, не так давно была еще история с поездом, который тоже был захвачен, это, опять же, деятельность группировок террористических на территории Пакистана, да, там был поезд, который был захвачен одной группировкой Белуджи, то есть я к тому, что там происходят постоянно какие-то, то и дело, да, теракты, и конечно, нельзя об этом забывать. Но что тут еще любопытно, что если вдруг начнется, опять же, да, то, о чем мы говорим, война, конфликт, ну, допустим, если мы берем такого игрока, как Турция, о которой, наверное, мы будем сегодня с вами, Юрий, говорить, в общем, Турция однозначно займет позицию Пакистана и сделает это не просто на словах, я думаю, да, а сделает это в том числе поставкой вооружений, а может быть, даже и боевиков, да, которыми она тоже располагает, и сирийские боевики и так далее. То есть это совершенно однозначно, что они не будут сидеть сложа руки, потому что между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном есть, ну, как бы военный альянс.
До Турции мы, безусловно, дойдем, тем более, что там есть много чего обсудить, но прежде все-таки к новостям последних дней и не только из Турции. В Казахстане комментируют информацию, прямо в кавычках это сказано, о подготовке к войне с Россией. Вот такая неожиданная история. А причиной слухов стало принятие в Нижней Палате Республики закона о территориальной обороне. Понятно, что на официальном уровне уже все прокомментировали, сказали, что никаких претензий нет и быть не может, но все-таки что это означает?
Я не стал бы из этой истории действительно раздувать какую-то большую проблему. Казахстан проводит, на мой взгляд, сбалансированную линию, политику, курс в отношении всех игроков, да, а с Россией особые связи, имея в виду в том числе и поставки газа, которые идут через Казахстан, дальше уже в Узбекистан. Ну и тот интересный, кстати говоря, момент, что наши взаиморасчеты с Казахстаном в национальных валютах уже к 90%, вот сегодня была информация, подошли. То есть мне кажется, что все это признаки, ну, я не говорю там уже про Байконур и про все прочее, там можно перечислять. Мне не кажется, что здесь есть какие-либо признаки, заслуживающие внимания. Понимаете, в Казахстане ведь тоже есть свои проблемы и свои какие-то, скажем так, трудности, связанные, вот вспомню, да, что было в январе 22-го года, да? Да. И поэтому эта история с законом о теробороне, это вот так вот он, насколько я помню, звучит.
Да, именно так.
Он направлен на обеспечение, прежде всего, внутренней безопасности. Ну, во всяком случае, мы если руководствоваться тем, что заявляет Казахстан, а почему мы должны руководствоваться чем-то еще? Какие у нас есть к тому основания?
Да, откуда-то же берутся сообщения о том, что якобы они собираются усиливать военные группировки на границе.
Сейчас хайп вокруг чего только не создается. И в конце концов, укажи где-нибудь в статье, да, или на Дзене, или я не знаю, где-либо еще, или в каком-то видеоматериале, там, война между кем-то и кем-то, вот-вот начнется, и это будет все просматривать, будет сотни тысяч просмотров, понимаете, но это все как бы никак не вяжется при этом с реальностью. Там начинаешь разбираться, и оказывается, что был замах на рубль, да, а удар на копейку.
Ну вот Токаев, например, вчера заявил, что Россия основной стратегический партнер республики. Он выступал на Ассамблее народов Казахстана, сказал это, до этого сказал, что Россия непобедима в военном отношении. Ну, чтобы мы понимали, какие заявления в Казахстане на самом высшем уровне при этом звучат.
Политическое руководство, да, так или иначе. Более того, знаете, что на самом деле президент Токаев один из первых, насколько я, по крайней мере, да, слышал, может быть, меня поправят, особенно те, кто, если у нас есть слушатели из Казахстана, допустим, да, как вариант, или находящиеся в России, или соответственно, или не находящиеся, неважно, что именно президент Токаев стал, когда он возглавил государство, стал президентом, последовательно говорил: мы казахстанцы. Он даже не говорит: мы казахи, да, или там казахское государство. Да. Я ни разу от него этого не слышал. Это образованнейший человек, это выпускник МГИМО. Мне кажется, что все будет в порядке.
Тогда соседняя страна, про которую, кстати, когда говорил про Россию, Токаев тоже говорил, киргизы, говорит, наши братья, взаимоотношения Киргизии и России. Ну, или Кыргызстана и России. Да. Некоторые настаивают, чтобы официальные названия звучали. Так вот, сначала пришли новости о том, что у нас здесь в Москве в бане происходило. Да, потом было понятно, что в Киргизии это не понравилось. Теперь приходит сообщение о том, что происходит теперь уже в Киргизии, где задерживают граждан Российской Федерации и обвиняют кого в вербовке наемников даже. Что это значит?
Ну, опять же, да, надо действительно, мне кажется, здесь, с одной стороны, разбираться без эмоций, но мне кажется, что в данном конкретном случае, конечно, это правда очень похоже на какой-то ответ от Киргизии или от Кыргызстана, кому как больше, как говорится, и лучше звучит, и как нравится, да, потому что, ну, вот да, мы видим последовательность, то есть подумать о том, что это совпало. Но в любом случае, даже если и совпало, то уж как хорошо совпало, да, я имею в виду вот этот инцидент в бане, соответственно, общеизвестный, и эта история с этим блогером. Если у Бишкека есть что предъявить, да, именно с точки зрения закона этому блогеру, у него, кажется, двойное гражданство, или какое там у него?
Сколько гражданств у Виктора Васильева?
Вот, ну, то есть мы, ну, хорошо, да, он Виктор Васильев, мы должны думать или можем думать, что он этнически русский, что, кстати говоря, совершенно не обязательно, скажем так, да, а потом даже и если, ну и что? Я так понимаю, что если он находится на территории республики, он должен следовать закону. Если у закона есть к нему законные претензии, так же, как я понимаю, были законные претензии к господам, которые были в бане, в этом случае, мне кажется, что мы должны совершенно спокойно, опять же, и безэмоционально это все как-то вот
просто оценить. До этого ведь была сотрудница Русского дома, которую тоже задержали по подозрению в вербовке наемников.
Да, вот это вот.
И это уже какое-то большое дело, получается, что оно, как кажется, требует политической реакции или нет пока?
Ну, мне кажется, что уже здесь какая-то политическая реакция должна быть. Понимаете, когда речь идет о глава, да, Русского дома, я правильно
запомнил? Сейчас давайте я посмотрю. Что она там занимает? Я сейчас посмотрю это мадам, в комментарии. Да, женщина. Она гражданка Киргизии, кстати сказать. Местный сотрудник отделения, работает и отвечает за взаимодействие Ошского филиала с медиа.
Вот так. То есть она даже не глава?
Нет.
Ну, слушайте. В таком случае, да, ну, то есть надо разобраться, что получается, мы можем это понять таким образом. У киргизского закона или у кыргызского закона, как угодно, появились вопросы какие-то к
киргизским гражданам.
Да, киргизским гражданам. А то, что эти граждане работают на территории, скажем так, посольства, ну, по сути, или не посольства,
а русский дом с июля 24-го года.
Да, ну, это как агентство, да, бывшее Россотрудничество. мне кажется, ну, здесь мы же не можем судить, в конце концов, именно брать на себя роль киргизской стороны и как-то, да, скажем так, подвергнуть какому-то остракизму человека, даже не гражданка, даже не нашей страны.
Говоря, представители, да? Россотрудничества так сказали, что они рассчитывают, что следствие досконально разберется в сути вопроса. Ладно, дальше. Трамп пообещал бомбить Иран с невиданным размахом. Мы сейчас много про Трампа на самом деле будем говорить, но без Трампа вот в последние дни ну, совершенно невозможно, потому что он работает на всех направлениях. Вот мы несколько направлений давайте исследуем. Бомбить Иран, это прям цитата реально, ну, с невиданным размахом.
С Трампом здесь получается прямо как по Филатову, да, мне без этого народа, ну, читай Трампа, да, бутерброд не лезет в рот. Вот у нас сейчас без Трампа тоже примерно так же, да. Вы знаете, на самом деле это действительно тревожная и, может быть, самая тревожная сегодня и для России, и для тех, кто профессионально занимается Востоком, для востоковедов, для коллег, информация. Почему? Потому что ведь Трамп же собирается посетить ряд государств, монархий, точнее сказать, значит, монархии Персидского залива. А возникает вопрос, зачем он хочет их посетить, и почему среди них именно те государства, на территории которых находятся американские объекты, да? Если мы вспомним о том, что было приблизительно 3 недели назад, очень приблизительно, да, может 3, может 4, может быть даже 2, но так или иначе, было сообщение о том, что вот эти представители вот этих монархий, там Арабские Эмираты, по-моему, там Катар был, Саудовская Аравия, там их несколько, так вот они заверили Иран в том, что вы не беспокойтесь, если у вас что-то начнется с Соединенными Штатами, да? Ну, по крайней мере, там даже источников было много об этом, что если что-то у вас начнется у Ирана с США, то в этом случае нет причин для беспокойства, поскольку мы не дадим США воспользоваться базами на своей территории. И тут получается, что мы должны думать, как будто бы, да, что Трамп таким образом создает дополнительно такую, ну, как бы затягивает удавку вокруг Ирана, но главное, что он хочет, чтобы Иран это чувствовал, понимал и видел. Потому что если, в общем-то, нужно было бы договариваться с монархиями о том, чтобы, ну, пожалуйста, вы наши американские базы, разрешите им самолетом взлетать условно, да, или ракетам, я уж не знаю, что там, то зачем для этого визит Трампа? Это можно сделать очень тихо, аккуратно, тем более, если уж речь идет о подготовке к войне. А вот если речь идет о таком вот хайпе, ну, хайпе каком? Направленном, конечно, такой условный, да, может быть, хайп, направленный на то, чтобы надавить на Иран, в этом случае, и чтобы Иран видел, что да, вот собирается Трамп посетить эти монархии, а что там надо думать, а договорился он с ними о чем-то или нет, да, потому что одно дело заверение на словах Ирана, ну, если монархии говорят, что мы не позволим с нашей территории взлетать, это, а другое дело, что там есть на самом деле, поэтому если... это попытка создать, скажем так, такую нервозную какую-то атмосферу, то, в общем, у Трампа, кажется, это получается. Он же сам сказал, по-моему, что к концу августа, началу сентября у Ирана вот до этого периода есть шанс договориться по ядерной сделке. А если нет, да, то будет, соответственно, удар. Так вот, беспокойство вызывает здесь то, что, понимаете, если, не дай бог, представим себе картину, что действительно Иран будет дестабилизирован такими общими, да, пока мазками, это будет мощнейший удар по российским позициям на Востоке, самый мощный из всех, которые можно себе представить. Я это утверждаю абсолютно со всей ответственностью.
Но ведь
до того, что мы потеряем очень много, потому что там МТК, Север-Юг, там много чего.
По-разному ведь может быть. Вот пока мы с вами об этом говорили, Трамп заявил о готовности к встрече с иранским руководством.
Вот это и есть, он его пытается, понимаете, вот как, да, все понятно. Это его игра, он это любит. Вот это вот его,
если он договорится обо всем с Ираном, это не будет ударом по нам?
А все зависит о том, о чем он договорится. Понимаете, как? Вот ведь вроде как Россия тоже хочет, чтобы, судя по действиям наших дипломатов, которые посещают Иран регулярно, я об этом знаю, но это, собственно, и официальная информация проступает, что они посредничают между США и Ираном, да, наша сторона. И это, в общем, известные все вещи, что мы не заинтересованы, поэтому мы пытаемся сделать все возможное, чтобы не допустить войны. И что самое важное, что США принимают наши посреднические усилия, Вот. А другое дело, правда, у меня иногда возникает некоторые, как бы так сказать, сомнения, да, по поводу того, а насколько в этой истории, в какой мере мы действуем в интересах своих, а в какой мере мы хотим помочь американцам договориться с Ираном. Конечно, наши намерения, они вызывают скорее что-то позитивное. Вообще миротворцы, как известно, это всегда очень и почетно, и действительно и важно, знаково. Но вот тут, конечно, очень все сложно, потому что у нас просто США в последнее время такие тесные отношения, настолько тесные, что вплоть до, ну, там, доходит до таких интересных вещей, что недавно МИД России, это было буквально вчера, даже не МИД России, а другое наше какое-то ведомство, ну, какое-то тоже внешнеполитическое, скажем так, да, заявило, что проводится кампания, такая вот негативная кампания по отношению к Трампу со стороны некоторых недобросовестных СМИ. Трамп пытается, значит, быть миротворцем в отношении России и Украины, да, а вот кто-то там, я к чему это говорю, к тому, что я, честно говоря, первый раз такое вижу, чтобы мы до такой степени, я вспомнил, кто это наша разведка. Мне
даже так?
Да, это я вам совершенно точно, я вам даже покажу. Значит, это было, и у меня это, собственно говоря, отмечено. Да, нет, это не секрет абсолютно. Я тогда удивился, думаю, интересно, они не забыли случайно, кто у них президент, собственно говоря, да? Это во-первых. А во-вторых, до этого на сайте СВР, службы внешней разведки, появилась карикатура Кукрыниксы. Вы помните эту
историю? Да, конечно.
Тоже вызывает вопросы. Когда мне некоторые эксперты отправляли, скажем так, с Востока, с Ближнего Востока, да, не западные эксперты, я обращу внимание, да, вот эту историю, и они при этом с такой хохмой, значит, что, дескать, ну вот вы, что вот ваши взаимоотношения с Соединенными Штатами, они настолько сейчас вот близки, что в общем... Ну, как бы это вот выражается уже практически во всем. Поэтому я и говорю, Юрий, что интересно действительно узнать, понять, а насколько вот мы, скажем так, да, что имеем в виду мы, да, я ни в коем случае не хочу сказать, что мы не следуем своим интересам вообще, мне просто интересно, как они преломляются в контексте американо-российских отношений.
Или я все-таки уточню, да. Это карикатура была в стиле Кукрыниксов, а не Кукрыниксов, это стиле, важно.
Но там была голова, соответственно, вот этой вот мадам...
Урсула фон дер Ляйен.
Да. Вопрос не в наших отношениях с Европой, надо вот тут разобраться. Да, Европа многое сделала для того, чтобы испортить с Россией отношения, в этом нет сомнений. Но как-то вот аккуратнее, что ли, хорошо бы.
Слушайте, ну, про аккуратность в современном мире вообще довольно сложно говорить.
На фоне Трампа это почти...
Опять же, про Трампа. Трамп и Китай. Из последних сообщений по этому поводу Трамп начал сдавать назад в тарифной войне с Китаем. А ведь какая была громкая война в начале? Как это понимать? Китай выигрывает у Трампа?
Считаю, да. Моральная победа однозначно есть. Ведь были даже источники на этот счет, что очень в Белом доме рассчитывали, надеялись... После объявления Трампом о пошлинах впервые антикитайских, там какие-то уже были драконовские, по-моему, застой, или сколько там были первые, я сейчас не помню точно.
Большие, потому что цифры росли.
Да. Что китайцы на следующий день обязательно позвонят, да, и, в общем, пойдут на попятную. И думаю я, мне так кажется, что, в общем, скорее всего, так оно и было, что именно на это был расчет, что это не фантазия каких-то источников, потому что это, я же еще раз говорю, это в стилистике Трампа, да? У него задача не просто начать, скажем так, какую-то пальбу, стрельбу и, собственно говоря, и бить посуду ради битья посуды. Он бьет посуду ради каких-то конкретных, понятных, скажем так, задач, да, с тем, чтобы оппонентов своих перетянуть как бы на то решение, которое выгодно Соединенным Штатам, да? Ну, в его представлении. Вот, поэтому вот и получается такая интересная вещь, что... Действительно любопытно, да, как бы, как, действительно, Китай одержал моральную победу, и я даже могу пояснить, почему.
Ну, если вы сделаете это за 25 секунд, постараюсь. Легко.
Дело в том, что Китай с Европейским Союзом, Европейский Союз с Китаем выстраивает в последние годы очень тесные взаимоотношения. Соединенным Штатам это крайне не нравится. А европейцы за последнее время опять заявили о том, что они будут выстраивать тесные отношения с Китаем. Ну и Китай, соответственно, не отказывается от этих связей. Вот и получается, что Китаю есть куда бежать, и Европе есть куда бежать.
Ну и в завершении этой части, раз уж мы только что говорили о Киргизии, вот новость. Работницу Россотрудничества в Киргизии и других фигурантов дела о вербовке наемников для армии иностранного государства отпускают под домашний арест. Пишет ТАСС со ссылкой на источники. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим беседу.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 апреля, сейчас 15.35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Программа «Умные парни», сегодня с нами востоковед и директор Центра изучения Новой Турции Юрий Мавашев. Вы можете присоединяться к нам, пишите через СМС-портал, через Телеграм, звоните. Ну а у нас на очереди, мы про Трампа продолжаем говорить. До новостей, напомню, упоминали то, что у Трампа с Китаем. Ну, насчет того, что, как говорят некоторые, он сдает назад в тарифной войне с Китаем. Но она хотя бы была. А вот теперь мы переходим к Турции, и тут у меня к вам вопрос. А почему Турция получила минимальный тариф 10% в этой истории?
А турецкое и американское руководство связывают теплые отношения, скажем так, да? Но теплые отношения в каком смысле? В том плане, что, в общем, Эрдоган, как и Трамп, да, или Трамп, как и Эрдоган, неважно, отдают большое, отдают предпочтение или выделяют вот эту личную химию. То есть вот они как-то, вот их манера управлять, их манера говорить Эрдогана и Трампа, они, конечно, ну, скажем так, схожи по многим позициям. Хотя, вы знаете, тут такая интересная диалектика, то есть противоречие, что ведь именно с 18 года, когда была первая каденция, я напомню, Трампа, который у нас взошел, что называется, на трон в 2016 же году, да, впервые, так вот именно тогда между Турцией и Соединенными Штатами беспрецедентно ухудшились отношения на фоне закупок российских ЗРК С-400 «Триумф» в Турции, да, то есть, соответственно, тогда ввели санкции, в том числе санкции в рамках КАЦА о противодействии врагам Америки и так далее, да, Турцию исключили из программы по производству истребителя пятого поколения F-35 Lockheed Martin корпорации, да, и это было, конечно, очень, ну, и не говоря уже о санкциях разных, да, в отношении в том числе ряда ведомств и личностей, скажем так, возглавляющих эти ведомства, турецких, я имею в виду, да, но, тем не менее, есть сейчас, скажем так, чем отличается, может быть, картина от того, что было тогда, в первый срок Трампа, да, что сейчас Трамп гораздо меньше связан какими-либо, скажем так, и обязательствами, поскольку это для него как бы последний срок, это и так понятно, об этом говорили много политологи, американисты, что раз последний срок, то обычно политик, возглавляющий Соединенные Штаты, он уже может себе позволить, ну, как бы, выдохнуть, да, и не особенно озираться на Конгресс, да, потому что в Конгрессе очень сильные антитурецкие позиции. Вот. Но тут надо, конечно, будет делать много разных оговорок по той причине, что, еще раз, мало ли какие отношения у Трампа с Эрдоганом. Ну, простите, пожалуйста, есть еще бюрократия, да? Есть еще взаимодействие спецслужб. И, в конце концов, мы же понимаем с вами, что от принятия политического решения, пункта А до Б, может быть расстояние, ну, примерно как до, может быть, как от А до З, да, или от А до Я. То есть, и в этом смысле, конечно, ничего хорошего турецко-американские отношения не ждет. Кстати, что интересно, что ведь когда недавно Трамп говорил «я люблю и уважаю этого человека», это он говорил об Эрдогане, внимание, это вообще, конечно, многих тогда, скажем так, удивило, что вот так вот до такой степени, это не так давно было, где-то месяц с небольшим назад он об этом сказал. Так вот, в Турции это, вообще говоря, черная метка, потому что там антиамериканские настроения среди народа и даже среди поддержки Эрдогана, и, может быть, даже прежде всего среди поддержки, среди граждан, поддерживающих Эрдогана, в общем, не любят Соединенные Штаты в Турции по ряду причин. Это очень древняя, давняя история. Поэтому на месте Эрдогана, ну, скажем так, да, он не спрашивал как бы моего совета и нашего, может быть, но тем не менее. И все же, на месте Эрдогана я бы не очень обольщался на эту тему, потому что это черная метка.
Тогда еще, раз уж вы заговорили и про Трампа, и про Эрдогана, тут буквально вчера была новость о том, что в Соединенных Штатах Америки в продажу поступили кепки «Трамп-2028». А как мы понимаем, если Трамп будет претендовать еще раз на президентский пост, то это вызывает определенные вопросы.
Изменение Конституции, в частности.
Ну, да, определенные, да, вопросы, да, скажем, да, так. Да. То же самое, как кажется, происходит сейчас с Эрдоганом, потому что ведь говорят о том, что вопрос вопросы возникают, если вдруг он будет претендовать еще раз на пост президента или нет?
Мы говорим об Эрдогане, уже не о Трампе.
Конечно.
А вот тут вот очень интересная ситуация. Дело в том, и деликатность этой ситуации заключается в двух, скажем так, моментах. Для того, чтобы дальше править страной. Ну, допустим, Эрдоган захочет возглавлять ее и после 28-го года, да? Как и Трамп, так или иначе, да, но у них-то немножко сроки смещаются, потому что Трамп-то он раньше, когда он у нас получается так, если он у нас возглавил страну в 24-м, то получается он у нас...
А, он... 28.
Да, да, тоже 28.
Да-да-да, там да, все, я и говорю, они совпадают вдвоем. Да.
Для того, чтобы возглавить Турцию дальше, надо либо переписывать конституцию, пересматривать, потому что согласно новой конституции, которая, кстати, была пролоббирована Эрдоганом в 2017 году, он не может возглавлять страну более двух раз, и поэтому придется...
При том, что он все равно будет более двух раз в сумме.
А вот тут вот тонкость. Не более двух, потому что, смотрите, раз только в 2017 году внесли изменения, он же в 2018 году досрочно переизбрался... И получается, что с 2018 года до 23-го у него первый срок, а с 23-го до 28-го вот он второй, потому что срок увеличился до 6 лет.
Ну да.
Вот и все. А есть второй способ. Да, но тут не хватает голосов в парламенте. Там чуть более 50 голосов, по-моему, 50 или 55 не хватает в парламенте, чтобы пересмотреть Конституцию, чтобы, в принципе, вынести этот вопрос на референдум в парламенте, да, не хватает. А второе, это можно пойти на досрочные выборы. И тогда обнуляется два срока. Но вот какая незадача. Дело в том, что вся социология, ну, совсем-совсем грустная для Эрдогана. Поддержка Эрдогана среди граждан за год снизилась почти, это вот к сегодняшним, да, значит, датам, на 5% по состоянию на март 25-го, составит 42,8%. Совсем неуверенный, на самом деле, результат. Ну, не говоря уже о том, что в 23-м, когда он последний раз избирался, опять была победа на грани, он выиграл только во втором туре, и к тому же с перевесом лишь 4%. А в 24-м году на местных выборах кандидат от оппозиции одержали победу в крупных городах страны, ну, соответственно, с большим отрывом от правящей партии. А у них в Турции местные выборы гораздо более серьезные, просто как бы, да, в силу разных политических причин, мероприятия, чем у нас. То есть у них, если какая-то партия победила, допустим, кандидат от какой-то партии где-то в каком-то регионе, это значит, что, грубо говоря, эта партия контролирует регион. Вот так считается в Турции. И теперь, получается, большинство контролирует уже как бы... И в том числе в столицах, кстати, в Анкаре и Стамбуле.
Вот про столицу тогда отдельный разговор у нас возникает, потому что там же контролировал кто, Имамоглу? А да, теперь, получается, он уже не контролирует. Ну,
партия народно-республиканская, от которой, да, Имамоглу, да. Да, да,
да. И в результате получилось...
Нет, не.
А вот вопрос.
Вот вопрос. Понимаете, какая ситуация? Ну, во-первых, да, вот мы даже можем вспомнить любопытной социологии, что сейчас... В Турции, когда проводился опрос, один из последних опросов, да, большинство турецких граждан, 29% среди экономически активного населения, это 18-29 лет, проголосовали бы за главную оппозиционную народно-республиканскую партию, если бы всеобщие выборы состоялись завтра. Ну и, соответственно, это данные социологической компании «Анкар». Ну, а что касается позиции Эрдогана, то там за него готовы отдать среди молодежи лишь 15,9%. Да? То есть тоже как бы цифры, наверное, о чем-то говорят.
Но теперь выясняется, что лидер оппозиции недостаточно хорош.
Ну, выясняется кем? Народ-то не выясняет, народ-то с этим, судя по всему, не согласен.
Но с другой стороны, насколько я понимаю, народ может быть не согласен, или какая-то часть народа не согласна, но есть обвинения, есть отсутствие высшего образования, мы тоже это помним, про Имамоглу, и получается, что оппозиции нет лидера.
Но есть нюанс.
Даже
несколько, да? Как в том анекдоте про нюанс, а, впрочем, их много, да? Это целая серия анекдотов про нюанс. Есть нюанс. Мало того, что большинство жителей Турции сейчас считают законными протесты в поддержку Имамоглу, да? Я могу там перечислять дальше цифры, но я не хочу этим утомлять наших радиослушателей и вас, Юрий. Я скажу лишь вот что. Я ознакомился с материалами дела, и то, на что обращают внимание юристы, да, в этом деле, это то, что все обвинения в адрес Имамоглу опираются всего лишь навсего на показания анонимных свидетелей. Они там даже не приведены. Соответственно, грош и цена вот этому обвинительному заключению. Я, конечно, не юрист, опять же, это мнение юристов, да, что грош и цена вот подобным, в принципе, практикам. А что касается диплома, ну давайте скажем откровенно, а у Эрдогана-то как, все в порядке с дипломом-то?
Официально, насколько я понимаю, претензий нет.
В том-то и дело, что как раз вот у него-то с этим и большие проблемы. Ну и, конечно, забавно то, что Имамоглу повторяет во многом политический путь Эрдогана. И его тоже когда-то арестовали, Эрдогана, за одно, значит, известное стихотворение, да, в таком религиозном ключе. И Эрдоган возглавлял Стамбул, что самое интересное. То есть, и многие обращают внимание, что вот он абсолютно делает... То есть, сейчас Эрдоган делает карьеру Имамоглу. Даже появилась аналитика на этот счет, что, а кто его знает, может быть, это вообще какой-то... Ну, как вам сказать, не то чтобы договорняк, я-то не сторонник так вот это рассматривать, но мысли такие есть, да, о том, что, ну, просто Эрдоган делает абсолютно все для того, чтобы легитимность, скажем так, его была подорвана, и этот тренд принял вообще нисходящий, вот, вернее, тренд принял устойчивый характер. А, соответственно, Имамоглу, наоборот, у него образ мученика. В Турции политик, отсидевший в тюрьме, кстати, это совсем не то же восприятие, что и в России. Это считается человек, особенно, ну, если за политические свои взгляды, не за уголовщину, естественно, да, это считается человек, за которого, ну, скажем так, сами небеса, за него обязательно надо голосовать. Ну, если, конечно, он выйдет из тюрьмы.
Нет, да? Подождите, у Имамоглу, да, когда, да, и если мы будем обсуждать его политические, да, перспективы, да, он же сидит не за политику.
Ну, как не за политику? Ну,
Эрдоган, ну, говорит, что он не вмешивался. Да. Он говорит, что система судебная независима. Все независимо.
После изменения 2017 года, когда большинство судей, в том числе Конституционного суда, назначаются президентом, говорить об этом даже не смешно. Еще раз, если бы в 2017 году не была бы принята эта конституция, не только это же вопрос изменения государственной формы правления страны с парламентской на президентскую, но это же вопрос еще сращивания партийного и государственного аппарата. Ведь Эрдоган сейчас является одновременно и президентом, и председателем правящей партии. Да. А раньше, по старой конституции, это было запрещено именно потому, и в этом была своя логика, что президент должен быть беспартийным, он должен представить всех турок. И тут получается, смотрите, да, он их контролирует и с точки зрения партии, то есть и партии, и государства, все вот у него вот... Как говорится,
и в этом смысле, да, как раз вопрос по поводу этих гипотетических досрочных выборов. Ну вот смотрите, сейчас пока, во всяком случае, будем говорить, Имамоглу занят. Он вряд ли будет претендовать на этот пост. Может быть, тогда и появляется дополнительный шанс для Эрдогана с досрочными выборами?
Боюсь, что нет. Ну, мало того, что социология говорит об обратном, что то есть, люди воспринимают.
Любой, кто придет на место Имамоглу, выиграет у Эрдогана?
Не любой, но Özgür Özel, действующий лидер партии, у него некоторые шансы на это есть. Кстати, чем занята сейчас эта партия? Вот партия Имамоглу, пока он, собственно, сидит. Мало того, что проводит протесты, но сейчас, кроме этого, они собирают и уже собрали более 10 миллионов подписей.
Свыше 12 вот у меня есть сообщение.
Да, совершенно верно. К 22 апреля оппозиция собрала более 12 миллионов подписей, вот я нашел, да, за досрочные выборы и освобождение Имамоглу. И, кстати говоря, это крупнейшая в мировой истории кампания сбора подписей, между прочим. И удивительно, конечно, что у этой партии удается это сделать. Кто-то считает, что, может быть, он возглавит, Özgür Özel, да, мог бы стать президентом. Но он сам не дурак в том смысле, что он четко совершенно отдает себе отчет, что герой не он, герой Имамоглу, и он поэтому его как героя всегда, скажем так, на пьедестал, скажем так, да, в его отсутствие ставит. И в этом плане, я думаю, что здесь, понимаете, у Эрдогана, ему страшно идти на досрочные выборы. Это совершенно очевидно. Ему страшно, он не знает, чем это закончится. И мне такое ощущение, что он скорее склоняется к тому, чтобы идти не на досрочные выборы, а скорее изменить конституцию. Именно для этого он сейчас пытается с курдскими партиями, кстати говоря, договориться. И он проводит с ними активные переговоры, в том числе с партией ДЕМ. Да? ДЕМ и Хюдапар. Потому что ему нужны эти голоса. А вот какую позицию займут курды турецкие, да? Или турки курдского происхождения, это уж как кому больше нравится, это большой вопрос. Потому что Эрдоган был непоследователен, он и раньше пытался с курдами наладить отношения, а потом он раз и закончил мирный процесс. Ну, это было много лет назад, конечно, уже, но тем не менее, ну как много? Много и немного, это все помнится, да? То есть, что он просто это использует. То есть, что это не уважение к курдам, это не какое-то внимание к ним, а это просто вот ему нужно решить какие-то свои задачи. А что будет, если курды перейдут на сторону Народной Республиканской партии, вот этой вот партии Мамуглу? А я думаю, что шансы...
Подождите, тут вопрос. Значит, итак, да? у Эрдогана еще впереди довольно много времени, ну, до 28-го года.
И да, и нет, понимаете, в том-то и дело, что вот... А вот случится землетрясение, кстати, о землетрясении, которое недавно в
Турции... Оно случилось на днях буквально.
Оно случилось, только оно, слава богу, случилось без жертв, без всего остального. Ждут сейсмологи другого землетрясения, что это лишь его предвестники, да... предвестники, буревестники и так далее, что будет гораздо более серьезное, гораздо более масштабное. И вот если это случится, вот тогда это такой будет черный лебедь, что этот черный лебедь просто...
При этом сильное землетрясение было недавно, насколько я помню. Ладно.
Да, это было как раз вот в 23-м году, зимой, перед выборами.
Так я к чему? То есть, итак, у него еще довольно много времени, если говорить даже о действующем сроке. При этом вы говорите, при нем, несмотря на то, что с независимой судебной системой лидер оппозиции оказывается, соответственно, под влиянием правоохранительных органов, 12 миллионов подписей оппозиция собирает. То есть он слаб в этом смысле? Он не может их остановить?
Он не может их остановить, и более того, это уже не борьба Народно-Республиканской партии и не выяснение ее отношений, оппозиции, да, с властью. На протесты стали выходить те, кто раньше поддерживали Эрдогана. Новый молодой городской класс. Я имею в виду то, что в Турции четвертая волна урбанизации, которая была самой драматической, считается, она закончилась не так давно, и раньше Эрдогана поддерживали вот эти новые горожане, которые с деревень переселились вот в основном в Стамбул. Да, Стамбул, Анкара, другие города. А теперь они хлебнули этой интересной жизни городской, не обязательно плохой, наверное, даже не хлебнули, а просто пожили, что хлебнули, у нас обычно что-то нехорошее, да? А вот потом они хлебнули уже с гиперинфляцией. И стали выходить против Эрдогана. То есть против Эрдогана выходят его уже сторонники. А вот это уже близко к концу, скажем так, пьесы.
Вот вы, вы не усиливаете эту картину?
Близко к концу,
это уж совсем громко звучит,
извините. Почему? Подождите, смотрите, Эрдоган так и не нашел с 18-го года себе преемника. Хотя он пытался его найти. Многие предполагали, что, может быть, кто-то будет из его ближайшего окружения, ну, кто-то считает, что это, может быть, действующий глава МИД Хакан Фидан, который раньше возглавлял долгое время турецкую разведку, но он не публичный политик, турки за него голосовать не будут. Потом говорили о том, что это может быть глава, главный инженер этого концерна Байкар, того самого знаменитого, который производит Байрактары, вот эти вот, особенно беспилотники, о которых так много говорили. Но о нем турки тоже, вот когда я, по крайней мере, опять же, и то, что я читал, и то, что я слышал, логика была такая, что он, конечно, хороший парень, вот этот, который Байрактар, но Сельчук, потому что есть еще Халук Байрактар. Так вот, он хороший парень, но хороший парень – это еще не профессия, как они говорили. И в этом смысле, что он, да, он инженер. Да, он как бы сделал Турцию довольно, ну, поднял, по крайней мере, да, беспилотники, все вот это вот, да, это да. Но то, что касается президентского поста и политики, нет, он нам не подходит, да? Вот это вот я много раз это слышал, поэтому у него, понимаете, какая вещь, почему я так, вот вам, может быть, показалось, что я драматизирую, он с 16-го года, Эрдоган, вот чтобы было понятно, он не выиграл ни одних выборов без союза с националистами, то есть уже его партия и голосов за его только лишь партию не хватает, а националисты заколебались. И Девлет Бахчели, его, как я его называю иногда с юмором, соправитель Эрдогана, он уже стал заявлять, отпустите немедленно Имамоглу, потому что похоже, что ситуация очень рисковая, мы у нас есть перспектива того, что мы потеряем голоса избирателей. Видите, то есть уже зашаталась правящая коалиция, а вы говорите, драматизирую. Ну, я может быть, бы и драматизирую, да, но в данном случае у меня довольно много аргументов.
Еще раз, для того, чтобы понимать значимость политической фигуры Имамоглу.
Да.
Это именно вокруг его фигуры история, или это скорее история недоверия Эрдогану?
Это история недоверия системе Эрдогана. Вот это надо понимать, в чем разница. И системе, и ему лично. Потому что сейчас в Турции тем гражданам, которые хотят, скажем так, вести определенный образ жизни ближе к западному или ближе к нашему, к российскому, как угодно, ну, слушать, что они хотят, ходить в клубы, какие они хотят, да, может быть, употреблять алкоголь, а может и не употреблять, неважно что. Так вот, им ясно, что если дальше, соответственно, все будет вот развиваться таким образом, люди светских взглядов не получат и рабочие места, и они уже сталкиваются с этим, а получают кто? Те, кто, прежде всего, демонстративно выражают свою религиозность, скажем так, да, и то не все, а лишь те, которые, скажем так, с партией, то есть партия просто, ну, давайте скажем так, партия обросла связями, коррупцией, и это больше, мне кажется, против системы, а Имамоглу как молодая кровь.
Минздрав Российской Федерации нам неоднократно говорил о том, что алкоголь вреден для здоровья. Да, это мы напоминаем, напоминаем также, что с нами можно связаться по телефону 7373948. Прошу вас надеть наушники, слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. Как вы в целом оцениваете политику Эрдогана по отношению к Азербайджану и Армении с точки зрения с учетом интересов России в Закавказье? Спасибо.
Спасибо.
Когда закончилась Вторая Карабахская война в 2020 году, в ноябре она закончилась подписанием трехстороннего соглашения с участием, да, России, Азербайджана и Армении, уже очень скоро, буквально через несколько недель после ее окончания, президент Эрдоган, президент Турции Эрдоган, предложил, а давайте-ка мы создадим формат 3 плюс 3, то есть Россия, Иран, Турция – с одной стороны, а с другой будут три закавказские или южнокавказские государства. Армения, Азербайджан и Грузия. И вот уже тогда было понятно, когда эта инициатива прозвучала, что как-то несколько обидно, что вот эта инициатива, она все-таки не от нас как бы выдвигает, что мы как будто ее теряем, эту инициативу. Было, по крайней мере, такое вот впечатление, может быть, оно было субъективно, но потом я выяснил, что думаю так далеко не один лишь я. Да, что, то есть главная проблема в чем? Политики Турции, в том, что она делает все возможное для того, чтобы убедить южнокавказские или закавказские государства, что, а вы знаете, можно без России. Можно без России, а 3 плюс 3 это была такая история, скажем так, которую Турция хотела контролировать прежде всего сама, ну, поскольку она является инициатором, вот и все. Поэтому, на мой взгляд, конечно, политика Турции на Южном Кавказе или в Закавказье, если Россия будет дальше, скажем так, так же много делать, как она делает сейчас, ну, скажем так, будет, дальше будет довольно трудно. Дальше будет нам довольно трудно.
Слушайте, по поводу действий Эрдогана на, что называется...
Кто бы не возглавил Турцию дальше, без разницы.
Постсоветском пространстве. А вот это, кстати, тоже интересное и важное замечание, да. Кто бы не... Да. То есть это не дело Эрдогана. Давайте
не
все-таки
не
про Эрдогана. Вот эта история, когда он довольно активно работает на украинском направлении. Я посмотрел, две недели он, правда, тут не высказывался на эту тему, но две недели назад он еще называл урегулирование конфликта на Украине приоритетом для Турции. Как он видит свою роль, как он видит роль своей страны, и при чем тут вообще Турция?
Ну, Турция, конечно, я один факт тут приведу, я думаю, что, вернее, фактов можно и может быть, еще какие-то мы приведем, но мне кажется, это было показательно, что в 22-м году, когда началась российская спецоперация, Турция была второй страной, которая вернула после США посольство в Киев. Вот я даже не знаю, надо это как-то еще комментировать или... Понятно, что у Турции, конечно, она пыталась изначально навариться на всей этой истории, ну, просто продавая свое вооружение. Это правда. Вооружение турецкое, оно, конечно, выросло в цене очень значительно, да, из, по крайней мере, от тех источников, с которыми мне приходилось общаться, и они это подтверждали, что это действительно так, что уже даже Украине трудно что-либо закупать у Турции, даже если речь идет о бронежилетах, да, или еще о чем-то такого, всякой разной амуниции. Я не знаю, бронежилеты относятся к амуниции, кстати?
Не знаю.
Ну, неважно, в общем, относятся. Может, да, может, нет. То есть я хочу сказать, что Турция хотела изначально, конечно, ослабить так или иначе российские позиции, если брать Черноморский регион. Им это было скорее выгодно. То есть им хотелось, чтобы у Украины, у России был бы некоторый паритет в этом отношении. И они, в общем, проводили политику в этом плане последовательно, но я могу вспомнить про то, что о заявлениях турецкой стороны, что они создадут завод по производству беспилотников «Байкар» на территории Украины. Внимание, это уже шло СВО уже очень активно, да. С первых же месяцев через Румынию, и это там есть масса подтверждений, поставлялись и бронетранспортеры турецкие в Украину, да. В Украину или на Украину, как кому больше нравится. Неважно. В общем...
Последние минуты эфира.
Да, поэтому, соответственно, Турция... Но вот какая вещь. Сколько у нас еще есть минут?
Меньше минуты.
Меньше минуты. Недавно в Самарканде собирались ЕС и четыре тюркских государства, и они подписали декларацию, в которой заявили, что они не признают суверенитет Турецкой Республики и Северного Кипра. А это уже удар по Эрдогану. Получается, распадается Туран или ОТГ?
Вот это сегодня, уже интересно. Да, это программа «Умные парни». Тут 165-й у нас обычно на эту тему обязательно кто-нибудь напишет. Но ведь Стамбул не столица Турции.
Нет,
мол, это не так важно.
А я сказал, что у нас
столица. Нет, ну, да. Что, ну и что мэр Стамбула? Это не главный город.
А вы знаете, что самое интересное? Что Эрдоган-то чаще всего бывает в Стамбуле.
Юрий Мавашев, директор, востоковед и директор Центра изучения Новой Турции. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо огромное.